Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали!
Проведена успешная операция по пересадке человеческой головы трупу. Знаменитый итальянский хирург Серджио Канаверо заявил про удачную операцию по пересадке человеческой головы. Правда, пока что в роли пациента выступил труп. Итальянец привлек внимание мировой общественности в 2015 году, заявив, что готов осуществить первую в истории трансплантацию головы живому человеку. Причем Канаверо называл в качестве срока проведения 2017 год. Первым в мире пациентом, который получил бы чужое тело, должен был стать русский программист Валерий Спиридонов, у которого ранее диагностировали болезнь Вердинга-Гофмана. Тело Спиридонова почти обездвижено, ему приходится постоянно находиться в инвалидной коляске. Операция должна была занять 36 часов и обойтись в 11 миллионов долларов. Донорское тело планировали взять у здорового человека с мертвым мозгом. Как и сам Канаверо, доброволец получил широкую известность, однако позднее в качестве первого пациента назвали другого человека – гражданина КНР. Знаменитый хирург завидной регулярностью заявляет про новые успехи, приближающие исторический момент. Сейчас на пресс-конференции в Вене Серджио Канаверо сообщил об успешной пересадке головы трупу. В эксперименте были задействованы специалисты из Китайского медицинского университета Харбина. Операция заняла 18 часов. При этом неизвестно, чьи именно тела использовали при проведении эксперимента. С деталями Канаверо обещает ознакомить мировую общественность в научной статье, которая должна появиться совсем скоро. Трансплантация головы живого человека должна стать следующим этапом исследований Серджио Канаверо. Многие, впрочем, сомневаются в правдивости заявления ученого. А особенно часто его критикуют исследователи из Европы и США. Именно поэтому Канаверо выбрал в качестве места осуществления первой операции по пересадке головы КНР. Китайский лидер Си Цзиньпин хочет вернуть величие Китая и стремится сделать его единственной сверхдержавой в мире, и я верю, что он сделает это, заявил хирург. Взаимодействие головы с новым телом хирурги должны будут осуществить путем соединения перерезанных аксонов – длинных цилиндрических отростков нервной клетки. Восстановление перерезанных аксонов хотят достичь за счет использования полиэтиленгликоля или хитозана. Ну а главную роль в операции, не считая людей, которые хотят ее осуществить, должен выполнить ультраострый скальпель, который отсечет спинной мозг. На обращенной к Земле стороне Солнца исчезли пятна. Весьма любопытными выводами поделились специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П.Н. Лебедева. По словам ученых, количество пятен, которые считают главным показателем активности светила, уменьшилось почти до нуля. Конкретно на стороне, обращенной к Земле, специалисты вообще не фиксируют пятен. Ученые затрудняются сказать, присутствуют ли в данный момент пятна на обратной стороне Солнца. Однако, судя по фото двухнедельной давности, когда данная сторона была обращена к нам, пятен нет и там. Исследователи в шутку называют Солнце в его нынешнем виде идеальным. Примерно так его себе представляли люди вплоть до 17-го столетия. В целом, ничего экстраординарного с нашим светилом не происходит, и едва ли стоит ожидать катастроф. Хотя, безусловно, такие наблюдения представляют огромный интерес для науки. Раз в 11 лет количество солнечных пятен увеличивается до предела, а затем уменьшается до минимума. Долгое время ученые не могли понять природу этого явления. Только в середине минувшего столетия исследователи выяснили, что с шагом в 11 лет происходит изменение магнитного поля Солнца. Дело в том, что пятна формируются в областях сильного магнитного поля. Когда напряженность поля максимальна, количество пятен также достигает максимума. Годы максимума характеризуются взрывной активностью светила, так как магнитная и связанная с ней электрическая энергия Солнца представляют собой основное топливо для солнечной активности. В те годы, когда напряженность поля снижена до минимума, активность также уменьшается. Согласно прогнозам ученых, Солнце скоро достигнет очередного минимума. Это предположительно произойдет в 2018-2019 годах. В первую очередь полностью пропадут сложные группы пятен и вспышки, неразрывно с ними связанные. Мы это, похоже, наблюдаем как раз сейчас. После этого в солнечной короне всплывут новые потоки магнитного поля. Произойдет формирование новых пятен и начнется новый этап цикла длиной в 11 лет. Успехи в онлайн-играх связали с высоким интеллектом. Исследователи из Йоркского университета обнаружили зависимость между игровыми результатами поклонников многопользовательских онлайн-игр League of Legends и Dota 2 и показателями их интеллекта. Пользователи, получившие более высокий рейтинг в играх, прошли IQ-тесты успешнее, чем менее удачливые геймеры. По мнению ученых, подобные игры требуют комбинации стратегического мышления и быстрой реакции. Игры League of Legends и Dota 2 относятся к жанру MOBA — Multiplayer Online Battle Arena. В них сочетаются элементы компьютерных ролевых игр и стратегии в реальном времени. Обе игры — популярные киберспортивные дисциплины. С 2011 года проводится чемпионат мира по League of Legends. В первом этапе исследования приняли участие 56 опытных игроков в League of Legends, и их средний возраст составил 20,5 лет. Участники прошли сокращенную форму теста интеллекта Векслера ВАСИ-2 Matrix Subtest и выполнили 3 задания для проверки рабочей памяти. Также ученые получили доступ к статистике игр и рейтингу каждого игрока на сайте компании-разработчика. Тесты подтвердили, что зависимость между рейтингом игрока и показателем его IQ существует. На втором этапе работы ученые исследовали связь между интеллектом, результатами и возрастом игроков 4 популярных онлайн-игры. IQ измеряется с учетом возраста, поэтому если успех в играх действительно может служить индикатором интеллекта, результаты большинства игроков будут также меняться в зависимости от возраста. Исследователи получили данные о 17861 игроке в League of Legends и 286 игроках в Dota 2. Контрольной группой стали 1669 пользователей игры Destiny и 8743 игрока в Battlefield 3. Последние две игры принадлежат к другому жанру – шутеры от первого лица. Зависимость результатов от возраста, повторяющую кривую связи возраста и IQ, нашли только у игроков моба. Авторы работы считают, что шутеры требуют от игрока в основном скорости реакции и визуальной точности в определении цели. В моба игроку чаще необходимо полагаться на память и принимать стратегические решения, учитывая влияние множества факторов. Похожую зависимость между результатами и интеллектом ранее отмечали и у игроков в настольные игры, требующие стратегического мышления, например, шахматы. Мыши изменяют партнерам, которые пьют меньше спиртного. Личная жизнь желтобрюхих полевок Микротус орхогастер интересует ученых многие годы. Дело в том, что эти грызуны строго моногамны, выбирают себе пару на всю жизнь и разрывают связь с партнером только в лабораторных условиях. Когда биологи активируют или деактивируют отдельные гены, вмешиваются в работу их мозга механически и подвергают мышей воздействию химикатов. Из-за сильной привязанности к партнеру полевки считаются идеальными модельными животными для изучения моногамных отношений. На этот раз биологи проверили, как на отношения в паре полевок влияет разница в употреблении алкоголя. Андрей Рябинин, сотрудник университета штата Орегон, и его коллеги продолжили эксперименты с полевками и алкоголем, начатые в 2015 году. Тогда ученые доказали, что Микротус орхогастер, кстати, единственные грызуны по доброй воле пьющие спиртосодержащие напитки, иногда могут предпочесть алкоголь своему партнеру. Разницу в потреблении создавали искусственно. Одним животным давали поилки с алкоголем и чистой водой, другим только со спиртным. Через неделю эксперимента паре полевок давали возможность общаться с другими мышами. Результаты новых экспериментов оказались очень разными для самцов и самок. Когда сильно пьющим самцам предоставлялась возможность сменить партнершу, они это делали, если их собственные партнерши пили меньше. Самки же, имевшие доступ только к поилке со спиртным, не проявляли интереса к новым самцам. Если мыши выпивали одинаковое количество спиртного в сутки, пара не распадалась. Такое поведение грызунов предполагает, что социальное поведение в отношении партнеров, регулярно подвергающихся интоксикации, имеет не столько социальную, но и биологическую подоплеку. Механизмы, регулирующие такое поведение, еще предстоит изучить. Доклад о результатах исследования Рябинин представил на ежегодном собрании нейробиологического общества в Вашингтоне. В поведении полевок можно найти некоторое сходство с поведением людей, но переносить результаты экспериментов с грызунами на человека полностью нельзя, предупреждают авторы исследования. Астрономы нашли ближайшую к нам вторую Землю. Как известно, жизнь за пределами Земли в нашей планетной системе не доказана. Возможно, ни одна другая планета или спутник в системе вообще не подходит для зарождения жизни и ее поддержания. Неудивительно, что астрономы со всего мира с таким рвением изучают иные миры, расположенные рядом с соседними звездами. На роль второй Земли претендует теперь уже знаменитая Проксима Центавра Б, доказательство существования которой представили в 2016 году. Находясь на расстоянии 4,22 световых года от нас, она считается ближайшей к Земле экзопланетой. Проблема в том, что на родительской звезде, красном карлике Проксима Центавра, имеют место мощные вспышки, что может сделать условия на планете совсем неподходящими для зарождения жизни. Теперь ученые, работающие под руководством Ксавье Бонфис при помощи приемника ESO, Европейская Южная Обсерватория, HARPS, Обсерватория Ла-Силья, нашли планету Росс-128b, масса которой составляет 1,35 земных. Условия на экзопланете предположительно значительно более благоприятные, чем на Проксиме Центавра Б, так как объект вращается вокруг неактивного красного карлика ROS-128. Он является медленно вращающейся звездой со слабой магнитной активностью. Это маленькое холодное светило, масса которого равна всего лишь 0,16 массы Солнца. Эффективную температуру поверхности ROS-128 оценивают в 3192 Кельвина, что в два раза ниже, чем у нашего светила. Сейчас Солнце и эту звезду разделяют 11 световых лет. ROS-128 направляется в сторону Земли и, согласно расчетам ученых, через 71 тысячу лет будет нашей ближайшей космической соседкой. Планета ROS-128b при этом будет к нам ближе, чем Проксима Центавра b, став самой близкой экзопланетой. Авторы исследования пока предпочитают называть объект планетой с умеренным климатом, а не потенциально обитаемой планетой. Возможно, ответить на многие связанные с ROS-128b вопросы помогут новые исследования. Амиши оказались носителями мутации, продлевающей жизнь на 10 лет. Ученые секвенировали геном 177 членов сообщества амишей в городе Берна, штат Индиана. И у 43 из них обнаружили комбинацию нормального и мутантного гена серпайн-1. Люди с мутантной формой серпайн-1 в среднем проживали на 10 лет больше носителей нормальной копии гена. А средняя продолжительность жизни у носителей мутантного гена составляла 85 лет. Ген серпайн-1 кодирует белок PAE1, ингибитор тканевого активатора плазминогена, белка, который участвует в разрушении тромбов. Но у PAE1 есть и другая функция. Он регулирует замедление клеточного метаболизма. Этот процесс считается одним из главных проявлений старения организма. Предыдущие эксперименты на животных показали, что чем меньше в организме PAE1, тем медленнее происходит старение и тем реже развиваются возрастные заболевания. Однако эти эффекты ранее не наблюдались у людей. Амиши из Индианы — единственные известные науке носители мутации, подавляющие выработку PAE1. Как показали анализы, взятые у амишей из Индианы, мутация одного гена серпайн-1 на 50% снижает концентрацию PAE1 в крови. Кроме того, наличие мутации связано с удлинением теломер хромосом лейкоцитов. Теломеры – концевые участки хромосома, длины которых зависит количество делений клетки. С возрастом теломеры в клетках эукариот укорачиваются. Короткие теломеры не способны защитить хромосому от внешних воздействий, поэтому с каждым новым делением клетки становятся все более подвержены мутациям. Амиши – представители христианского религиозного течения, близкого к анабаптизму и сформировавшегося в конце 17 века. Почти все современные амиши – потомки небольшой группы основателей течения. Они живут изолированными группами, вступают в браки только с другими амишами, среди них нередки браки между родственниками. Придерживаясь традиции изоляции на протяжении больше 300 лет, амиши сформировали генетически изолированную популяцию. На сегодняшний день в мире насчитывается около 200 тысяч амишей. Исследователи установили, может ли секс привести к остановке сердца. Известно, что сильная нагрузка на сердце во время секса может приводить к несмертельным нарушениям работы органа. В новой работе американские ученые исследовали, способна ли такая нагрузка вызвать внезапную остановку сердца. Нарушение, которое ежегодно приводит к смерти сотен тысяч людей. Ученые проанализировали 4557 случаев внезапной остановки сердца и пришли к выводу, только 0,75% эпизодов произошли во время полового акта. Материалом для исследования стала база данных Oregon SUDS. Она содержит сведения о случаях внезапной смерти в Портленде, штат Орегон, с 2002 по 2015 год. Из 4557 случаев внезапной остановки сердца в этот период лишь 34 произошли во время полового акта. Жертвами этих эпизодов чаще всего оказывались мужчины в возрасте около 60 лет. Большинство пациентов страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями и принимали лекарственные препараты. Исследователи установили, что только в 1/3 случаев партнеры пациентов смогли оказать первую помощь, сделать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. При внезапной остановке сердца первая помощь необходима немедленно, в течение 5-6 минут после нарушения деятельности сердца. По мнению исследователей, отсутствие мер первой помощи стало одной из главных причин смертей во время полового акта. Среди других возможных причин ученые называют употребление алкоголя и различных веществ-стимуляторов перед сексом. Статистики использования таких веществ в базе данных нет, но для пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, стимуляторы и алкоголь значительно повышают риск внезапной остановки сердца. Сравнение с контрольной группой показало, что частота половых актов не повлияла на риск остановки сердца. Авторы работы считают, что снизить количество смертей от внезапной остановки сердца поможет обучение приемам первой помощи. Чем больше людей будут знакомы с техникой массажа сердца и искусственного дыхания, тем больше пациентов смогут дождаться приезда бригады скорой помощи, вне зависимости от того, при каких обстоятельствах произошла остановка сердца. В Сибири нашли первые на территории России яйца динозавра. Окаменевшую скорлупу двух яиц динозавра обнаружили возле деревни Шестакова на юге Кемеровской области в геологической формации Илек в слое, сформировавшемся от 145 до 100 миллионов лет назад, в начале мелового периода. Определить вид животного по яйцу, как правило, невозможно, если только рядом не сохранились останки взрослых особей. Для классификации таких находок существует собственная условная таксономия. Кемеровское яйцо отнесли к роду Prismatoolithus. Поскольку структура скорлупы кемеровского яйца несколько отличается от структуры скорлупы других яиц, отнесенных к этому роду, российские ученые предложили отнести находку к новому виду – Prismatoolithus illekensis. Род и вид служат для классификации яиц невзрослых животных. Известно, что яйцо отложила самка представителя отряда теропод, троодонтида или протоптица. Длина яиц составляет немногим более 2 см, что указывает на небольшие размеры взрослой особи. Толщина скорлупы яйца составляет всего от 300 до 330 микрон. Яйцо сохранилось достаточно хорошо, чтобы ученые смогли рассмотреть 3 слоя скорлупы. Мамиллярный, призматический и внешний. Скелет зародыша не сохранился. Местность, где обнаружили яйцо динозавра, богата палеонтологическим материалом. Также в формации Илек возле деревни Шестакова в 2006 году были найдены останки пситокозавра – Pstittacosaurus sibiricus, самого крупного из известных представителей своего рода и одного из немногочисленных динозавров, обитавших на территории современной России. Там же, в районе Шестакова, третья экспедиция Томского государственного университета обнаружила в 2008 году фрагменты скорлупы, сохранившиеся с начала мелового периода. До этого самыми старыми считались чукотские фрагменты яйца, датированные поздним мелом. Чаще всего яйца динозавров находят в Монголии, Китае и США. Старт этому направлению палеогерпетологии положила находка, сделанная американской экспедицией в Монголии в 1923 году. С тех пор было найдено много отдельных яиц и целых кладок. Они позволили узнать многое о репродуктивной биологии древних ящеров. В частности, о том, что, подобно птицам, некоторые динозавры строили гнезда и заботились о детенышах. Яйца динозавров также стали главным аргументом в споре о теплокровности этих животных. Некоторые окаменевшие яйца оказались окрашены в синий цвет. Синие пигменты, как считают ученые, помогали поддерживать оптимальную температуру внутри яйца. Подобной стратегией пользуются современные дрозды и другие птицы. В Китае, возможно, нашли останки Будды. В расположенном в провинции Гансю уезде Цинчуань обнаружили керамическую шкатулку, надпись на которой приковала к себе внимание археологов и просто любителей старины. Согласно тексту, монахами, которых звали Юньжань и Джимин, были собраны более 2000 фрагментов шариры, зубов и костей Будды. Все это, согласно тексту, закопали в храме. Информацию о находке опубликовали в журнале Chinese Cultural Relics. О ней также сообщает Leaf Science. Стоит сказать, что под термином «шарира» в буддизме понимают останки Будды и прах святых в виде кристаллических образований после кремации, что хранятся в качестве реликвии. Согласно надписи на шкатулке, иногда шариру давали монахам как пожертвование. В ряде случаев останки находили случайно, в других случаях покупали или получали в дар. Нельзя сказать уверенно, на самом ли деле кремированные останки принадлежат человеку, который является важнейшей фигурой в буддизме. Кроме шариры, китайские археологи нашли 260 статуй, культурное и историческое значение которых сомнения не вызывает. С другой стороны, нет свидетельств в пользу того, что эти статуи захоронили одновременно с предполагаемыми останками Будды. Статуи достигают высоту 2 метра. Их изготовили между периодами правления династии Северная Вэй и империи Сун. Были найдены статуи Будды и ряда других существ и людей, так или иначе связанных с буддизмом. В частности, 4 небесных царей, богов-хранителей, оберегающих 4 стороны света. Какие-либо надписи присутствуют лишь на некоторых статуях. Так, на одной из них указано, что артефакт изготовился в 571 году. Стоит сказать, что останки, предположительно принадлежащие Будде, находили и ранее. В 2016 году сообщалось об обнаружении в буддийском храме в Нанкине теменной кости религиозного деятеля. Доказатели опровергнуть подлинность находок в данном случае крайне непросто. Будда Шакьямуни является духовным учителем и легендарным основателем буддизма, одной из 3 мировых религий. При рождении он получил имя Сиддхартха Гатама. Предполагают, что Будда появился на свет в 563 году до нашей эры или 623 году до нашей эры на территории современного Непала. Рассказы о жизни религиозного деятеля и его последователей обобщили после его смерти ученики. Boston Dynamics представила новую версию робота Spot Mini. Принадлежащая сейчас японской телекоммуникационной корпорации SoftBank американская компания Boston Dynamics любит привлекать внимание к своей деятельности, периодически радуя нас новыми версиями роботов. Маленького четвероногого Spot Mini показали в 2016 году. Он стал развитием робота Spot, который представили в 2015. При помощи руки-манипулятора Spot Mini мог выполнять несложные бытовые задачи. При этом выглядел он несколько по-спартански, а иногда и откровенно пугающе. Сейчас компания Boston Dynamics показала новую версию Spot Mini. Выкрашенный в яркий желтый цвет робот чисто визуально выглядит намного более завершенным, чем его предшественники. Внутренние элементы конструкции и механизмы прикрывают декоративные панели. При ближайшем рассмотрении также заметно, что движения Spot Mini стали более плавными и в целом более совершенными. К сожалению, в Boston Dynamics не стали детально рассказывать про свое новое творение. Судить о возможностях этого поколения Spot Mini тоже рано. На представленном видео робот передвигается по ровной поверхности. Неизвестно, как он будет двигаться по пересеченной местности или песку, или, например, как он отреагирует на завал. Если судить по надписи «Coming soon» в конце видео, то можно сделать вывод, что полноценный анонс нового творения Boston Dynamics не за горами. Ну а в будущем робот, возможно, будет представлен на рынке. Boston Dynamics основал в 1992 году на основе группы инженеров Массачусетского технологического института специалист по робототехники Марк Райберт. Одним из заказчиков Boston Dynamics была оборонно-исследовательская компания DARPA. Компания Boston Dynamics прославилась благодаря сразу нескольким разработанным ею роботам. Еще в 2005 году инженеры компании создали четвероногого робота Big Dog, далекий предок Спота, который способен переносить до 150 кг груза со скоростью до 6,4 км в час и преодолевать уклон до 35 градусов. Внимание широкой общественности привлек и похожий на человека Атлас. Он доказал способность передвигаться по пересеченной местности на двух ногах и брать руками грузы. Ну а презентация робота Handle, оснащенного колесами и способного прыгать, вызвала настоящий восторг у публики. Handle сочетает в себе возможность по переноске грузов, компактность и отличную подвижность. Всего конструкция Handle включает в себя 10 приводимых движений суставов.
Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!